эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Сухуминске на Вале 20.00. В Тбилиси 9 часов вечера. Микрофон Вадим Дубнов. Здравствуйте.
Сегодня это Азербайджан.
В нашей программе Илья II о третьей силе. У Давид Гареджи прошло шествие грузино-азербайджанской границы.
Между Азербайджаном и Грузией желает создать серьезную проблему другая сила, которая для достижения своей цели, к сожалению, опору находит как в одной, так и во второй стране.
Политический сезон становится высоким. Абхазский парламент утвердил перенос выборов с июля на август.
Многие депутаты, в том числе и я, считал, что перенос выборов не решает наши проблемы. Он не приносит пользы ни оппозиции и ни власти.
Эдуард Какой-то возвращается в новости. Зачем и, главное, кому?
И вот эти неуспехи нынешнего руководства поднимают популярность Эдуарда Какой-то, но не в такой степени, в которой он говорит. Это вот в интернете он играет.
Все это, а также Ларри ждет летний отпуск, а громадянин Саакашвили помнит и о Грузии, как экс-президент вернули украинское гражданство. В рубрике «Картинки с выставки» и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые из пражской студии читает Демис Паландер.
Президент Сербии Александр... готовность после серии рейдов полицейского спецназа частично признанной республики Косово в населенных сербами северных регионах страны. Об этом сообщает общественное радио и телевидение Сербии. В полной готовности находились также части МВД. Президент Сербии заявил.
Сегодня утром, как главнокомандующий вооруженными силами, я приказал привести в полную боеготовность наши вооруженные формирования. В случае любого серьезного нарушения порядка или опасности для жизни сербов в северной части Косово и Метохии, наши вооруженные силы будут защищать наш народ.
Сегодня полиция в Косове провела рейды на территориях 4 населенных сербами муниципалитетов частично признанной республики. Не менее 19 человек, в том числе не менее 7 сотрудников полиции и таможни сербского происхождения, задержаны по подозрению в причастности к организованной преступности. Представитель миротворческих сил ООН в регионе заявил новостному агентству «Танюк», что рейды полиции проходили на всей территории Косово и не были направлены против сербов. Президент сам провозглашенной республики Хашим Тачи также сказал.
Укрепление законности и правопорядка – важный вопрос для нашей страны и для всего региона. Организованная преступность и контрабандисты угрожают обществу. Целью операции был арест преступников. Она не имеет этнической подоплеки. Правительство Сербии не должно подрывать усилия, которые Косово прилагает для борьбы с организованной преступностью.
В то же время директор канцелярии по делам Косово и Метохии при правительстве Сербии Марко Джурич заявил агентству Associated Press, что полиция пытается запугать и изгнать сербов из республики. МИД России потребовал немедленно освободить россиянина, задержанного полицией частично признанной республики Косово. Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства, опубликованном на его официальном сайте. Сотрудник миссии ООН по делам временной администрации в Косово Михаил Краснощеков был задержан сегодня во время спецоперации местной полиции в районах, населенных сербами. Задержанный россиянин находится в больнице с травмами. Власти Косово заявили, что он оказал сопротивление полиции. Краснощеков обладает дипломатическим иммунитетом, напомнил российский МИД. Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, которому президент Украины Владимир Зеленский сегодня вернул гражданство, намерен прилететь в Киев завтра во второй половине дня, передает ТАСС. «Он вернул мне гражданство Украины, которого меня лишили незаконно, ровно так же, как и выслали из страны. Завтра во второй половине дня я прилечу в Киев, где находятся мои многие соратники, где я учился, служил в армии, боролся», рассказал Саакашвили по телефону из-за рубежа в эфире грузинской телекомпании «Рустави-2», добавив при этом, что все его мысли все равно будут с Грузией. Саакашвили после лишения украинского гражданства получил вид на жительство в Нидерландах, подданной которых является его жена, бывшая первая леди Грузии Сандра Руловс. В Москве во вторник состоялся очередной раунд переговоров по мирному урегулированию в Афганистане с участием представителей радикального движения «Талибан», признанного в России террористической организацией и запрещенного. Делегацию талибов из 14 человек возглавил мулла Барадар Ахунд. Ее партнерами по переговорам стали видные афганские старейшины и политики, включая бывшего президента Хамида Карзая. Среди них, однако, не было официальных представителей афганских властей, поскольку талибы не согласны на прямые переговоры с ними. Во встрече принял участие министр иностранных дел России Сергей Лавров, который призвал к полному выводу иностранных войск из Афганистана. Талибы настаивают на том же самом. Их представитель во вторник заявил, что на переговорах с США, которые идут в Катаре, обсуждаются сроки возможного вывода американских войск из Афганистана. Талибы заявляют, что надеются на достижение соглашения во время следующего раунда переговоров. Представитель делегации «Талибана» в Москве заявил, что ее члены ранее провели частную встречу с Лавровым и планируют встретиться с другими официальными лицами. Это третий визит делегации талибов в Москву. Предыдущие раунды переговоров прошли в феврале и ноябре прошлого года. Европейский суд по правам человека присудил 1 168 тысяч евро компенсации семьям 12 мужчин, которые пропали без вести с 2000 года по 2005 год во время контртеррористической операции федеральных российских войск в Чечне. ЕСПЧ признал правомерными все 12 жалоб, обнаружив нарушение российскими властями 4 статей Европейской конвенции о защите прав человека. Право на жизнь, право на свободу, запрет пыток и бесчеловечного обращения, а также право на эффективное расследование.
Спасибо. Международные новости нам прочитал Демис Паландов. Он еще присоединится к нам в студии в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главным темам. С сегодняшнего утра внимание грузинского общества было приковано к монастырскому комплексу Давиду Гарейдж. Десятки активистов, верующих вместе со священниками пришли к грузино-азербайджанской границе, чтобы заявить: «Давид Гарейдж – Грузия». Острую полемику вызвала вопрос Давида Гарейджа и в парламенте Грузии. Тему продолжит Мзия Паритишвили.
«Да там 20 человек не смогут одновременно толком постоять», — говорил один из священнослужителей журналистам у подножия монастырского комплекса Давида Гарейджи, где с утра собрались несколько десятков человек с грузинскими флагами из разных регионов. Они запланировали шествие под лозунгом «Давид Гарейджи – Грузия, Кавказ – наш общий дом». Часть комплекса контролирует азербайджанская сторона, а участники шествия хотят, чтобы она перешла под юрисдикцию Грузии. Чтобы попасть в храмы и на башню Чичхитури, нужно пройти крутые узкие тропинки длиной в несколько километров. Этот участок границы между двумя государствами пока не демаркирован, а недавнее возобновление работы комиссии по вопросам делимитации и демаркации вызвало много пересудов, воинственных заявлений и ажиотажа со стороны некоторых священнослужителей, политиков и гражданских активистов, которые порой вводят общество в заблуждение. Свидетельством неосведомленности нескольких участников шествия стали маленькие инциденты, как потом сообщил представитель грузинской пограничной полиции. Один из участников шествия возмутился, почему у башни Чичхитури, которая находится под юрисдикцией Азербайджана, находятся азербайджанские пограничники, а второй захотел перейти на ту сторону границы и сфотографироваться там с грузинским флагом. «Некоторые люди поднялись немного в ажитированном состоянии. У них было немножко другой настрой», — пояснил замглавы пограничной полиции МВД Тимур Купатадзе. По его словам, после того, как они убедились, что доступ к святыням открыт, они помолились и начали возвращаться обратно. И еще.
«Распространялась дезинформация о том, что с азербайджанской стороны будут провокации, но ни один гражданин Азербайджана с той стороны не поднимался. Здесь только азербайджанские пограничники, и они так же, как мы, выполняют свои обязанности», —
пояснил Тимур Купатадзе. Не поддаваться на провокации еще накануне призвал патриарх Грузии Илья II. В его заявлении говорится о том, что вопрос можно решить переговорами, а анализ происходящего заставляет патриарха заключить:
«Между Азербайджаном и Грузией желает создать серьезную проблему другая сила, которая для достижения своей цели, к сожалению, опору находит как в одной, так и во второй стране».
Из-за Давида Гареджи ярая полемика началась и в парламенте. Нацдвижение обвинило председателя правящей силы Бедуина Иванишвили в коммерческих интересах в Азербайджане, что вредит процессу переговоров. Винят оппоненты власти в происходящем и президента Саломе Зурабишвили. А Европейская Грузия указала на то, что националистические заявления, в которых ситуацию с Давидом Гареджи сравнивают с российской оккупацией, звучат от тех оппозиционных политических сил и групп, которые на выборах голосуют за правящую партию. Депутат Георгий Канделаки заявил.
От имени нашей партии «Европейская Грузия» хочу поздравить с Днем независимости нашего соседа и друга Азербайджан, независимость которого, кстати, была объявлена в Тбилиси на проспекте Руставели 28 мая 1918 года. Проведение аналогии с российской оккупацией грузинских территорий и ситуацией в Давид-Гареджи заинтересована Российская Федерация, государство-оккупант.
В ответ депутат-мечтатель Нукри Кантария сказал.
У распущенности тоже есть границы. Мы уже хорошо знаем, что если град пройдет, это тоже вина Бедуина Иванишвили. Оказывается, у него есть для этого специальная кнопка. Но сейчас мы узнали, что в событиях в Давид-Гареджи он участвовал с самого начала.
В свою очередь, спикер парламента Иракли Кобахидзе заявил.
Мы дело имеем с дружественным нам государством, Азербайджаном. Исходя из этого, есть все возможности правильно решить этот вопрос.
Спикер парламента посоветовал дождаться завершения работы комиссии по вопросам делимитации. Что же касается предложений третьего президента Михаила Саакашвили подключиться к процессу и решить вопрос, Иракли Кобахидзе сказал.
У него было 9 лет для этого. Как он урегулировал вопрос, вы хорошо видите.
Глава грузинской делегации в комиссии замминистра иностранных дел Лаша Дарсалия выразил готовность прийти в парламент и сообщить подробности работы.
Эмоции не должны становиться поводом или причиной напряженности между двумя странами. Думаю, все пройдет спокойно, как было до этого.
По словам Лаши Дарсалия, комиссия в Тбилиси соберется в течение месяца, а до этого будут проведены работы на месте с участием экспертов. С требованием вернуть процесс в спокойное русло в грузинских соцсетях начали сбор подписей. Неправильным считаем несоответствующие вредящие отношениям акции у границы Азербайджана, которых устраивает маленькая часть граждан Грузии. Знаем и помним, что наши страны в международной системе признаны в тех границах, которые были у обоих бывших советских республик в составе СССР. И ставить под сомнение эти границы ни с какой точки зрения не оправдано, говорится в тексте. В петиции также отмечается, что для грузин культурная идентичность не представляется без Давида Гареджи. Но также неприемлемо нанесение вреда отношениям с соседней и дружественной стороной. Сия Парис еще ли Эхо Кавказа, Тбилиси.
Президент Украины Владимир Зеленский восстановил украинское гражданство Михаила Саакашвили, который уже завтра намерен вылететь в Киев. Но от грузинских планов, как выяснил Владимир Унанянц, экс-президент не отказывается.
Михаил Саакашвили восстановлен в правах гражданина Украины. Новоизбранный президент Владимир Зеленский своим указом отменил решение предшественника Петра Порошенко о лишении бывшего президента Грузии и экс-руководителя Одесской областной администрации украинского подданства. Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.
Внести в указ президента Украины от 26 июля 2017 года под номером 196 о прекращении гражданства Украины Бондаревой Т., Корнейчук А.А., Каратецкого Л.А. и других лиц, изменения, исключив положение об утрате Саакашвили Михаилом гражданства Украины.
Реакция Михаила Николаевича не заставила долго ждать. Третий президент Грузии сообщил, что уже завтра во второй половине дня появится в Киеве, где его ждут многочисленные сторонники. Возвращаться в активную политику Саакашвили пока не планирует, пообещав на данном этапе по мере сил поддерживать действующего президента. Как словом, так и делом. При этом экс-президент Грузии считает, что возвращение украинского гражданства – первый шаг к его возвращению на грузинскую политическую орбиту. Поделившись своими планами с телекомпанией «Рустави-2», Михаил Саакашвили выразил уверенность, что в ближайшем будущем Бедуина Иванишвили постигнет та же участь, что и Петра Порошенко.
Враги нашего прогресса в Украине и мои враги на данном этапе побеждены. И точно так же они будут побеждены в Грузии. Я уверен в этом. Я ни на минуту не теряю веру в нашу победу. Я главный критик Грузии, главный поклонник ее успехов. Вы, коцы, не смейте врать грузинскому народу, что, вернувшись в Украину, я забуду о Грузии. Я буду намного ближе к Грузии, намного ближе к грузинскому народу.
Михаил Саакашвили получил гражданство Украины в мае 2015 года по указу Петра Порошенко, но уже в июле 2017, когда политик находился в США, все тот же Порошенко издал указ об утрате уже оппозиционным на тот момент политикам гражданства на основании якобы недостоверных данных, поданных в миграционную службу. Сам Саакашвили не раз заявлял, что принимать такое решение в отношении человека, не имеющего гражданства другой страны, нарушение международного права. После второго тура выборов президента Украины, в котором победил Владимир Зеленский, Саакашвили подал ходатайство о снятии с него запрета на въезд в страну. Тогда государственная пограничная служба отказала ему. Комментируя это решение, Саакашвили сказал, что не ожидал другого, пока Порошенко официально не покинул должность президента. И добавил, что еще немножко потерпит. В итоге терпеть пришлось недолго и не напрасно. При этом, по мнению наблюдателей, решение Владимира Зеленского вернуть Саакашвили гражданство добавило очков в копилку обоих политиков. Причем в Грузии соратники экс-президента считают это репетицией к его триумфальному возвращению в Тбилиси. Такое развитие событий предрек председатель политсовета национального движения Ника Мелия, ранее раскритиковавший Саакашвили за призывы к уличным протестам.
Везде, в каждом государстве, во все времена справедливость всегда торжествовала. Вы помните, как господина Саакашвили лишили гражданства? Он подвергся физическому насилию со стороны властей Украины. И что сегодня мы видим? Мы увидели, что новый президент Украины вернул ему гражданство. Следовательно, справедливость восстановлена. И точно так же будет и в Грузии. Никто не должен надеяться, в том числе и Иванишвили, что у него будет другая судьба, чем у господина Порошенко. Справедливость будет восстановлена.
Впрочем, возвращение в Грузию для Саакашвили будет несколько сложнее, отмечают наблюдатели. На родине бывший президент признан виновным в злоупотреблении служебными полномочиями и заочно приговорен к 3 годам лишения свободы. В грузинской мечте сегодняшний украинский триумф Саакашвили считают внутренним делом Киева, подчеркивая, что, попытавшись вернуться в Грузию, ее третий президент обязательно предстанет перед грузинской Фемидой. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Парламент самопровозглашенной Республики Абхазии сегодня проголосовал за перенос выборов с президента с июля на август. Сразу после этого поправки подписал Рауль Хаджимба. С повесткой дня наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Сессию парламента открыл по обыкновению спикер Валерий Кварчия, который извинился перед журналистами за то, что решение о переносе выборов было принято без представителей СМИ на закрытой части заседания сессии. Валерий Кварчия напомнил, что переноса выборов требовали представители оппозиции. Они аргументировали его болезнью депутата парламента и одного из лидеров оппозиции Аслана Бжани. Причем настаивали на введении моратория на действие статьи 6 Конституционного закона о выборах президента Республики Абхазия, на продлении полномочий президента и назначении выборов на 23 ноября 2019 года. Это требование, по словам спикера, противоречит Конституции и соответствующему Конституционному закону, поэтому 20 мая депутаты проголосовали против переноса выборов, после чего оппозиция объявила о бессрочном митинге у стен парламента. А 21 мая в ходе переговоров лидеров митингующих с президентом была согласована идея переноса выборов на 1 месяц, то есть на 25 августа 2019 года. Валерий Кварчия сообщил.
Такое решение не затрагивало Конституцию, но предполагало внесение соответствующих поправок в Конституционный закон о выборах президента Республики Абхазия. Проект такой поправки был внесен президентом парламента 21 мая. Данный проект был воспринят депутатом неоднозначно. Многие депутаты, в том числе и я, считал, что перенос выборов не решает наши проблемы. Он не приносит пользы ни оппозиции, и ни власти, и народу. Мы этим можем демонстрировать наше легковесное отношение к своей Конституции и законам. Несмотря на все это, из-за уважения к президентской инициативе и к части нашего народа, которым были внушены, что перенос выборов является главным, что может спасти наш народ, я решил голосовать за данный проект. Точно так же поступили подавляющее большинство наших депутатов.
За перенос выборов проголосовали 25 депутатов из 29 голосовавших, 4 голоса было против. И практически сразу после принятия решения президент Рауль Хаджамба подписал принятый закон о внесении изменений в Конституционный закон Республики Абхазия о выборах президента. После выступления спикера депутаты взялись за закон о декларировании доходов, расходов, имуществ и обязательств имущественного характера публичными служащими и депутатами. Продвигающий закон депутата Стамур Логуа предложил коллегам проголосовать закон во втором и окончательном чтении с условием, что действие закона будет отложено на 1 января 2020 года. А к этому сроку парламент может рассмотреть принять закон о государственной службе. Некоторые депутаты считают, что надо сначала принять его, а уже потом думать о декларировании доходов и расходов. Депутат Натали Смыр внесла контрпредложение проголосовать за рассмотрение закона в 4 чтениях. Она считает, что у депутатов нет понимания его финансового обоснования, что закон сырой и что его можно принять к окончанию нынешнего года. Поступило еще одно предложение – голосовать за рассмотрение закона в 3 чтениях. Все предложения были поставлены на голосование, по итогам которого закон был принят во 2 чтении, а рассматриваться будет в 4. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Тему продолжит наш постоянный сухумский автор Виталий Шарий, который побеседовал сегодня с председателем Центра избиркома самопровозглашенной республики Тамазом Гогия.
Когда сегодня около полудня я зашел в кабинет председателя Центральной избирательной комиссии Абхазии Тамаза Гогия, как раз должно было начинаться заседание сессии парламента республики, на котором депутаты планировали решить вопрос о переносе даты выборов президента Абхазии с 21 июля на 25 августа. Это заседание освещала моя коллега Елена Заводская. И я начал свои вопросы к собеседнику с того, каковы будут действия ЦИКа в случае, если пакет документов, регулирующий этот перенос, будет принят, и в случае, если не будет. Тогда бы Абхазия попадала в настоящий правовой тупик, если не сказать коллапс. И далее у нас состоялся такой диалог. Тамаз Гогия сказал об этом решении.
Насколько мне известно, оно прошло.
А уже?
Да.
А как так быстро?
Ну, вот так мне сообщили сейчас. Информация, правда, неофициальная у меня, но вот оно же распространяется у нас по всяким гаджетам быстрее, чем, да, чем мы официально ее получаем. 20. Да, вот сейчас мне зашли, доложили, что информация прошла, перенесли на август, так что вот такая вот ситуация.
Удивление мое было вполне объяснимо, поскольку часы в тот момент показывали ровно 1:05, а заседание сессии, на которое приглашали журналисты, начиналось в 12. Неужели менее чем за 5 минут был решен такой непростой вопрос, обсуждение которого общество ждало еще 22 мая, но который был отложен для изучения и проведения дополнительных консультаций почти на неделю. Позднее узнал из СМИ, что заседание началось немного ранее 12 часов. Как рассказывал один из парламентариев, состоялся доверительный разговор между депутатами. Спикер парламента взял на себя инициативу, и решение прошло. Конец цитаты. Тамаз Гогия между тем продолжал.
Я не знаю, какой нормативно-правовой документ при этом принят и основания как. Будут ли его обжаловать кто-нибудь и так далее. Это
а
не
кто
мои
может обжаловать?
Ну как кто может? Любой гражданин может обжаловать в Конституционном суде.
Это подумалось, конечно, вряд ли, потому что самый даже упертый гражданин не захочет навлекать на себя гнев общества, которое только что с трудом выбралось из этой кризисной ситуации. Тамаз Гогия заверил, что ЦИК готов к проведению выборов, и перенос их на более поздний срок этой готовности никак не помешает.
Мы завтра буквально намерены провести экстренное заседание Центральной избирательной комиссии и внести изменения в наш план. План-график работы, который определял календарные дни начала регистрации инициативных групп и политических партий.
Я поинтересовался также вопросом, будет ли ЦИК публиковать сведения об имуществе, предоставляемые кандидатами. В 2004 году это делалось, но потом от данной практики ушли. Не следует ли сейчас на фоне развернувшейся в обществе борьбы за обязательное декларирование доходов госчиновников и ратификацию 20-й статьи Конвенции ООН о противодействии коррупции к ней вернуться? Гогия зачитал данные, которые по закону подлежат публикации, и закончил перечисление следующим.
Сведения о имуществе. Здесь речь идет о декларировании не доходов, а сведения об имуществе, которые они указывают, и мы обязательно должны опубликовать. Мы планируем это делать, но в любом случае решение не мной принимается, мы коллегиальный орган.
И еще один вопрос меня интересовал, уточняющий. В законе о выборах президента Республики Абхазия говорится, что президентом может быть избран гражданин республики не моложе 35 лет. Подразумевается, на момент голосования Томас Гогия и один из сотрудников ЦИКа подтвердили именно так. Но откуда тогда взялись упорно циркулирующие слухи, что политической оппозиции понадобился перенос выборов хотя бы на месяц, поскольку один из возможных дублеров Аслан Авжани иначе не достигал бы этого возраста, но по имеющейся информации он мог бы баллотироваться и без этого переноса. Сегодня также появилось заявление, в котором Высший совет общественного объединения «Общее дело» сообщает, что кандидатом на пост вице-президента Абхазии от имени «Общего дела» будет председатель организации, депутат второго созыва парламента Республики Абхазия, кавалер ордена Леона Вадим Смыр. На днях также в соцсетях распространилась информация, что инициативная группа собирается выдвинуть кандидатом в президенты Астамура Отарба, бывшего руководителя Абхаз-Чая. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Голоса.
В рубрике «Голоса» Анаит Гагарян поговорила с сухумчанами об их доверии к политикам с президентскими амбициями. Разговор получил скорее о недоверии.
Что вы ждете от кандидатов? Верите ли вы обещаниям политиков?
Они ничего не должны обещать. Должен появиться такой человек, который готов на самопожертвование. И несмотря ни на что, что у него семья, что у него близкие родственники. Самопожертвование ради своего государства. Если такой не будет, то то же самое будет все. Вот меня вот завтра из-за угла убьют, а я не боюсь. И я искореняю все под корень. Соберу человек 30 ОМОНовцев, таких ребят, которым хорошо заплачу, будут рядом и будут вылавливать и сажать. Вячеслава Блудия.
В послевоенное время, да, вот сколько президентов, сколько не обещали, мы же ничего не видим. На самом деле ни зарплаты нормальные, ни пенсии. У нас в Абхазии вообще еле-еле выживаем. Я вообще сделала себе такой вывод, что я на президентские выборы вообще не пойду. Все. Я вообще ни в кого уже не верю. Разочарована. Узия.
Единственный, кто бы не пришел в нашей власти, ну, для моей маленькой Абхазии, чтобы всегда было хорошо для наших будущих детей. Чтобы порядок был, чтобы было все нормально. Меня зовут Алик.
Гонки, они всегда обещают пенсия, заработная плата. А когда на самом деле уже стали президентами, там родственники, там третий, там ничего. Вот это криминал вообще не смогли ничего ни один президент сделать. Ну, сажают 15 суток. Морфинист отпускает. Это разве дело? Пока они не наведут порядок, полный вот этот, никакой порядок не будет. Любой ход прудеса, кого хотите, приведите, поставьте президента. Чтобы этого было, надо быть жестоким. Родственные отношения не должен президента возле себя ставить. Кварчия Яков Багратович.
Политикам нет, не верю, потому что наши ожидания они не оправдывают. Свои обещания, такие громкие, не выполняются, насколько мы видим. Но ожидать даже и думать не хочется. Чего уже ожидать? Одна команда сменяется другой, а улучшения никакого нет для народа.
А какими должны быть кандидаты в президента?
Если они идут с программой хотя бы, да, первые полгода, чтобы они показали, на что они способны. И ожидания какие? Улучшения, да, материальное улучшение, социальное улучшение для народа. Ты идешь от народа, и ты их ожидания должен оправдывать. Ожидания чего? Что я живу нормально в своей стране, не смотреть в другую. другую страну, что выезжать надо зарабатывать. Это опять-таки бьет по материальному состоянию людей. Изольда меня зовут.
Каждый человек приходит со своей программой, да, вот тем более, который идет на такую должность. Но самое главное для президента – это умение выстроить работу, спрашивать с людей и, самое главное, правопорядок. Мы маленький народ, мы знаем о каждом, да, за что, кого за что уволили. А молва всегда есть. Ну, все же друг друга знаем. Наверное, неотвратимость наказания – вот это самое главное. И люди в это больше поверят, это больше ценят. Все самое.
Анаид Гагарян, Абхазия. Сухум специально для Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказ». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21.30, в Сухуми и Схинвали половина девятого вечера. Время регионального выпуска новостей в студии Демис Паландов.
Акция «Шествие Гареджи – это Грузия. Мы – дети Кавказа», которую провели священнослужители, гражданские активисты и паломники на территории средневекового комплекса Давид Гареджи, завершилась у храма воскресения. Духовные лица отслужили у церкви богослужения, информирует общественный вещатель. До этого участники шествия и представители грузинской православной церкви ознакомились с обстановкой на спорной территории монастырского комплекса. Как заявили организаторы акции «Духовные лица», целью сегодняшнего мероприятия было заявить всем, что Давид Гареджи – это неотъемлемая часть Грузии. В последнее время на территории комплекса азербайджанские пограничники прокладывали пешеходные тропинки. Из-за этого дорога, ведущая к монастырю, была закрыта как для туристов и паломников, так и для священнослужителей. Эти действия вызвали возмущение у грузинской общественности. Активисты проводят возле монастыря акции с призывом как можно быстрее разобраться со спорным участком границы. Между тем, власти призвали общественность не делать им национальных заявлений и пообещали в кратчайшие сроки возобновить работу комиссии по делимитации границы. Глава самопровозглашенной республики Абхазия Рауль Хаджимба сегодня подписал закон о внесении изменений в конституционный закон о выборах президента республики Абхазия. Об этом сообщается на официальном сайте абхазского лидера. Ранее сегодня депутаты парламента перенесли дату президентских выборов с 21 июля на 25 августа. На прошлой неделе после двухдневной акции оппозиции глава республики Рауль Хаджимба и представители оппозиционных движений достигли договоренности о переносе президентских выборов. Это решение должен был утвердить парламент. Оппозиция потребовала перенести президентские выборы из-за госпитализации одного из своих лидеров Аслана Бжания. Его близкие утверждают, что политика могли отравить. 21 мая спикер парламента Валерий Кварчия сообщил, что поступило официальное заключение врачей, которое отрицает факт отравления оппозиционера. Первый российско-осетинский молодежный форум будет проходить с 11 по 15 июля, сообщает пресс-служба Комитета по молодежной политике, спорту и туризму самопровозглашенной республики Южная Осетия. Как сообщили информагентству РЕС в ведомстве, форум примет представителей российской, приднестровской и абхазской молодежи, а также делегации самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик. В течение 5 дней молодые люди будут делиться опытом, участвовать в круглых столах, семинарах, спортивных играх, мастер-классах и просто общаться. В программе форума также экскурсии по живописным местам республики.
Спасибо. С региональными новостями нас знакомил Демис Паландов.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухуми, Схинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Микрофон Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. За год грузинский лари обесценился по отношению к доллару на 15%, при этом только с начала мая на 4%. Правительственные чиновники связывают падение лари с ситуацией в Турции и других соседних странах. Между тем, специалисты предупреждают о новом витке инфляции. Подробности у Ираклия Рагвелидзе.
В
Всю последнюю неделю грузинский лари продолжал свободное падение. По данным международной электронной биржи Bloomberg, на сегодня взаиморасчеты осуществляются по курсу 2 лари 79 тетри за 1 доллар. Таким образом, пал антирекорд, зафиксированный 22 ноября 2016 года. Президент Нацбанка Коба Гвенетадзе не видит в этом особых проблем, связывая ситуацию на валютном рынке с действующим в стране плавающим обменным курсом, пообещав не допускать роста потребительских цен.
Что касается кратковременных колебаний курса, то это характерно для сравнительно малых стран с открытой экономикой. У Национального банка есть соответствующие рычаги, и он не допустит роста цен. Делать вывод, что это вызовет рост инфляции, неправильно. Большое влияние на инфляцию оказывает общий спрос, управлять которым, в отличие от плавающего обменного курса, может Нацбанк. В сегодняшней ситуации основными факторами ослабления лари является ажиотажный спрос на доллар, а также сложные процессы в региональной экономике.
Схожей точки зрения придерживается глава Минэкономики Натхия Турнава. Особых причин для беспокойства нет, заверяла она сегодня журналистов.
Макроэкономические показатели стабильны, инфляция находится на приемлемом уровне, поэтому нельзя думать, что мы столкнулись с какой-либо значительной тенденцией. Наша экономическая политика настолько сбалансирована, что можно не принимать во внимание внешний шок. Налицо кратковременное колебание курса, которое не стоит принимать во внимание, учитывая ситуацию на валютных рынках соседних стран.
Между тем, по данным того же Bloomberg, за последний месяц курс турецкой лиры к доллару не претерпевал значительных колебаний. Аналогичная ситуация с азербайджанским манатом и российским рублем. По словам экономиста, профессора Университета Кавказа Акакия Цумая, очередной обвал лари связан с несколько другими факторами.
Последнее время мы наблюдаем рекордное снижение притока инвестиций, что напрямую оказывает влияние на ситуацию на валютном рынке. Это означает, что в страну поступило мало валюты, что повышает спрос. Ну и во-вторых, нельзя сбрасывать со счетов прошедшие промежуточные выборы, которые, как правило, сопровождаются выбросом на валютный рынок большой массы лари, что оказывает дополнительное давление на обменный курс.
Профессор Тбилисского госуниверситета Иосиф Арчвадзе считает, что удешевление лари однозначно приведет к росту инфляции, которая в апреле и так на 1% превысила коридор, установленный Нацбанком – 4,1%.
Грузия остается страной в большой мере зависящей от импорта продовольствия. Страна ввозит продукции на 500 миллионов долларов больше, чем вывозит. Поэтому рост доллара в отношении лари найдет прямое отражение на стоимости продуктов. Значительное снижение инвестиций из-за рубежа тоже отрицательно сказывается на курсе нашей валюты. Все это учитывая общемировой рост цен на пшеницу и нефтепродукты, которые почти полностью покрываются Грузией за счет импорта, не внушает особого оптимизма.
В целом, по мнению экспертов, единственной надеждой для властей остается успешный туристический сезон, который является значительной статьей притока валюты в страну. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Эдуард Кокойте призвал соотечественников голосовать на парламентских выборах в самопровозглашенной Республике Южная Осетия за Народную партию. Таким образом, разрешилась одна из интриг этой избирательной кампании, на чьей стороне выступит экс-президент. Другая, не менее важная интрига заключается в том, насколько популярен сам Кокойте. В югоосетинском обществе на этот счет весьма противоречивые мнения. Их изучал Мурат Глукимухов.
Эдуард Кокойте во второй части своего интервью интернет-ресурсу «Честный взгляд» призвал голосовать за Народную партию. Послушайте фрагмент его беседы с блогером Григорием Абаевым.
Сегодня, исходя из той ситуации, которая сложилась, я бы очень просил всех граждан, всех своих братьев и сестер голосовать за Народную партию. Потому что в его составе большинство именно самые достойные, самые преданные и верные не мне, как Эдуарду Джабеевичу, а народ Южной Осетии, ребят. Это не флюгера. Они же под каким прессом находились? Их и так, везде их склоняли, потому что они как бы симпатизируют Эдуарду Джабеевичу какой-то. Но эти ребята же не отвернулись.
Одна из главных задач административного ресурса и кураторского надзора на этих выборах состояла в том, чтобы отсеять кандидатов от какой-то на стадии регистрации в ЦИК. А задача какой-то, в свою очередь, состояла в том, чтобы не вызвать подозрений, в том числе и кандидатов от Народной партии. В последнее время в республике много говорилось о том, что она открестилась от Джабелича, а тот такой сюрприз. Итак, карты брошены на стол. Правда, думаю, не все. Наверняка Эдуард какой-то оставил в тени еще нескольких кандидатов. После призыва голосовать за народников прозвучало и предостережение в адрес президента Бибилова, что он, как гарант конституционных прав, должен обеспечить на выборах равные условия для всех, а не выступать в качестве адвоката своей партии «Единая Осетия».
Если кто-то думает, что вот по некоторым российским там регионам там нарисуют места кому-то и так далее, так точно не получится. И вот этим самым нынешние власти могут сами дестабилизировать ситуацию, и не надо кивать на Эдуарда Джабеевича какой-то. Мы с вами спокойно сидим, мы с вами спокойно обсуждаем, мы никого не призываем выходить на улицу и так далее, мы осуждаем те противоправные действия, антиконституционные действия и те антиконституционные законы, которые принял нынешний парламент Южной Осетии во главе с Единой Осетией. И Единая Осетия несет сейчас ответственность перед всем нашим обществом, перед всем нашим народом, перед нашим государством за всю сложившуюся ситуацию.
Надо отметить, что во второй части интервью звучало много предостережений и заявлений о том, что виновным в тех или иных злоупотреблениях властью придется отвечать за свои деяния перед законом. Он, например, выразил уверенность, что организаторы преследований против экс-министра связи Георгия Кабисова сами окажутся на скамье подсудимых. То есть это уже не просто критика в адрес югостинских властей и российских кураторов, и не просто агитация за народников. Какой-то, по сути, заявил, что намерен бороться за власть. И, судя по духу интервью, выборы в парламент – это первый этап возвращения Какой-то. В его интервью звучали и примирительные ноты. Он выразил уважение бывшим политическим оппонентам и призвал всех объединиться во имя будущего, во имя суверенитета республики. Вопрос, который вызвал массу споров в Южной Осетии, насколько реалистичны эти заявления. Югостинский политолог Дина Алборова помнит, как в ноябре 2011 года толпа скандировала у здания правительства «Какой-то уходи». Эдуард Какой-то не разглядел запрос послевоенного общества на обновление, на переформатирование отношений в республике. На реформы, если угодно. Это стоило республике кризиса, а ему, как тогда казалось, политической смерти. Но дело в том, говорит Дина Алборова, что и те, кто пришли за ним, не дали обществу обновления. Не случилось и оттепели. Принято считать, что давление государства на общество после отставки Какой-то ослабло. Но это не так, считает Дина Алборова.
При том, что управление все-таки было жестким, он понимал значимость гражданского общества. С ним можно было поругаться. У нас были периодические встречи. Это единственный президент, который периодически встречался с представителями институтов гражданского общества. Что происходило на этих встречах? Они бывали на повышенных тонах. Он орал, участники орали. То есть градусы там, конечно, зашкаливали. Но никого не закрывали. И кто выезжал и работал там на международных площадках, на региональных, они также и выезжали и работали. И приносили пользу. И он и понимал эту пользу, которую приносило гражданство. Общество Южной Осетии. После него этого никто не понимает. И до сегодняшнего дня. Вот этот натиск, который пошел против представителей институтов гражданского общества, он пошел уже после него. Это во время уже следующего президента Леонида Тибилова. И я не могу сказать, что сегодня прессинга стала меньше. Как бы контролировала тогда все эти процессы выезда и въезда. Сейчас они тоже пытаются это делать. Но сейчас уже сложнее, потому что юридических лиц уже практически нету из тех, которые вели активную работу.
Не случилось за эти годы и экономики, не случилось демократических свобод, развития государственности, зато появился новый раздражитель для южных осетин. Их суверенитет стал размываться на глазах. На фоне этих процессов и начался новый рост популярности Эдуарда Какой-то, говорит Дина Алборова.
И то, что Какой-то сегодня говорит, да, вот я недавно слушала его это интервью после абхазского выступления, где он призывает кураторов к порядку, это тоже имеет место быть, об этом здесь боятся даже говорить и так далее. А вот он единственный, кто, в общем-то, открыто обозначил проблемы, которые связаны вот с нашим стратегическим партнером. Я думаю, это многих привлекает тоже. То есть тут есть серьезные факторы, которые способствуют повышению, скажем, его привлекательности для населения. Потому что, когда были прошлые выборы в президенты, где, когда он приехал, да, его сторонники собрались, я, например, видела многие лица, которые стояли против него на площади в 2011 году. Теперь они стояли в ряду его горячих сторонников.
Югостинский общественник Тимур Скрубати, напротив, не замечает какого-то роста популярности Эдуарда Кокоэта и не считает, что югостинское общество забыло длинный список претензий к экс-президенту.
Потепление отношений, если даже оно чуть-чуть есть, то это не заслуги Кокоэта, скорее всего, а промах и нынешнего руководства. То есть я не знаю, какие аргументы можно привести, то что какой-то что-то делал лучше. А те средства, которые российский народ собрал, тут спецсчет, 1 200 000 000 денег было. Это все было в распоряжении какой-то. И он дал друзьям беспроцентные хорошие кредиты. И даже они уже от него отходят и предают его.
Ты хочешь сказать, что количество союзников уменьшилось?
Да, сейчас вокруг него не столько людей, сколько было. И вот эти неуспехи и нынешнего руководства поднимают популярность Эдуарда какой-то, но не в такой степени, в которой он говорит. Это вот в интернете он играет. Да, Григорий Абаев хорошо говорит, подкован, все-таки университет кончил. Но это просто слова. Ну, я не знаю, молодежь его не поддерживает. Вот у меня два сына из ихнего круга, никто его не поддерживает.
Ну, молодежь вообще никого не поддерживает.
Она и тех, и других не поддерживает. Вот несмотря на то, что я здесь безвыездно живу, очень непредсказуемый избиратель в Южной Осетии, очень непредсказуемый, то есть, так скажем, себе на уме. То есть он может молчать, он может поддакивать кому-то, но вот выборы очень четко покажут, кто чего стоит.
Это был югостинский общественник Тимур Скрубати, Мурат Бугимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Читаем прессу.
Грузинские политологи задаются вопросом, сможет ли партия Эки Беселия стать новой альтернативой политической силой. Гибель 16-летней девушки на школьной экскурсии, реакция президента и Минобразования. Парламент начинает работу над фундаментальной реформой Трудового кодекса. Что еще пишут и о чем читают в Грузии с обзором пресса из Тбилиси Серго Бригвадзе.
В Грузии дефицит оппозиционных сил. Об этом говорят все, кто так или иначе знаком с политической реальностью страны, пишет газета «Резонанси». Подтвердили это все последние выборы. Одна из таких новых сил – партия «За справедливость», в которой объединились бывшие представители грузинской мечты Эка Беселия и ее единомышленники. О том, какие шансы у нового объединения стать альтернативной политической силой, рассуждает политолог Вахтанг Дзабирадзе.
Все группы, состоящие из известных людей, пытаются заручиться поддержкой неопределившихся избирателей, но сложно сказать, насколько у них это получится. Несмотря на то, что команду Беселия уважают как каждого по отдельности, так и вместе, я не думаю, что они настолько привлекательны, чтобы занять место третьей политической силы. Я бы посоветовал дождаться завершения выборных процессов. Лето – мертвый сезон. Если они займутся этим осенью, то проявится реальная картина. Какие перспективы у них могут быть и вообще, есть ли у них перспективы. Именно осенью в стране понятно, кто и что планирует.
Между тем, Эка Беселия заявила, что уже 20 июня состоится съезд партии, пишет газета «Резонанси». Очень важно, чтобы подрастающее поколение узнавало страну и ее достопримечательности, но при этом очень важно, чтобы их безопасность была защищена. Такое заявление от лица президента Грузии Саломе Зурабишвили сделала ее пресс-спикер Хатия Мойсарапишвили, пишет информационное интернет-агентство «Репортеры».
За последние два года статистика гибели во время экскурсии школьников довольно тревожная, поэтому необходимо руководствоваться специальным регламентом безопасности.
Так реагирует администрация президента на гибель 16-летней девушки в заповеднике Лагодехе. Трагедия произошла два дня назад во время школьной экскурсии, рассказывает заместитель директора школы Альбион Марика Илуридзе, в которой училась погибшая девушка, пишет сайт газеты «Квирис Палитра».
Те, кто непосредственно это видел, говорят, что она сняла рюкзак, сказала, что должна искупаться и прыгнула в воду. Это произошло не у водопада, это было немножко ниже, где была более спокойная вода. Дети говорят, что увидели ее руки в воде, а затем она исчезла.
Комментируя эту трагедию, в Министерстве образования заявили, что ежегодно это ведомство рассылает по школам документ, в котором в качестве рекомендаций говорится о правилах безопасности во время экскурсий. А сейчас министерство работает над ужесточением регуляций и законодательными изменениями в этом направлении. Правила о проведении экскурсий войдут в Кодекс прав ребенка, принятие которого запланировано на 2020 год, заявили в Минобразование. Парламент активно работает над совершенствованием трудового законодательства, заявил председатель парламента Ираклий Кобахидзе. Он отмечает, что в Грузии необходимо усилить и развить наблюдательную функцию парламента в этом направлении, пишет информационное интернет-агентство Interpress News.
Есть целый ряд вопросов, которые необходимо уточнить, в том числе и в Трудовом кодексе в этом направлении. У нас много вызовов, и это показал случай Чиатура. Речь идет о законодательных изменениях, в том числе и в оплате труда, отпусков и так далее. Одним из наиболее важных приоритетов является развитие надзорной функции. В этом направлении мы ждем поддержки международных доноров.
Комментарий по этому поводу сделал и представитель парламентского большинства Дмитрий Цкетишвили.
Мы планируем фундаментальную реформу Трудового кодекса. В нем будут отражены все директивы, предусмотренные соглашением об ассоциации с Евросоюзом. Предусмотрено усиление трудовой инспекции и создание сильного независимого органа, который будет эффективно контролировать исполнение законов.
Цитирует Дмитрий Цкетишвили, Interpress News. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Картинки с выставки. Эхо Кавказа.
В Центральном выставочном зале Союза художников самопровозглашенной Республики Абхазия открылась персональная выставка скульптора председателя Союза художников Абхазия Виталия Дженни. С ним беседует наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Виталий, скажите, пожалуйста, что представлено, какие работы на этой вашей персональной выставке?
Ну, здесь представлены все работы, сделанные после военного времени, с 90-х годов и до последнего.
Чем вы руководствовались, когда отбирали данные вещи?
Тут все было произвольно. Да. Еще очень много работ, но физически тут негде ставить, у нас больше тумбочек нет. По уровню они все разные. Одни получаются получше, другие похуже. Но когда я работаю, я делаю все это от души. Это для меня отдушина.
С каким материалом вы работаете?
Здесь, видишь, очень много по дереву работы. Это я начал после войны. Правда, и до войны у меня было 17 работ. Я готовился в Сирии делать персональную выставку. С Союзом художников у нас была договоренность. В сентябре я должен был ехать, а в августе началась война. Естественно, это все прервалось. И главное, все эти мои работы какой-то милиционер забрал из дому. Они залезли в квартиру, одна осталась, а все остальные 16 работ он забрал.
Какое дерево вы используете и чем выбор материала обоснован?
Вот есть красное дерево, есть шелковица, есть орех, есть платан. И самшита тоже есть у меня работа. Ну, самшита, конечно, тяжелее работа, но очень твердая. Но зато хорошо можно обрабатывать его. Это тоже, знаешь, вот почему я работал по дереву. Это не от хорошей жизни. Просто вылепит, отлит в гипсе, это значит, ты ничего не сделал. Гипс – это не материал, ты его не сохранишь. А в материале, чтобы отлить, таких возможностей у нас не было. Поэтому я начал по дереву работать. Мне очень тяжело шло, пока я не привык. Где-то что-то отрезал неправильно, уже ничего не сделаешь. Или надо заново начинать, или как-то по-другому. То, что задумано, до завершения сложно довести. Когда лепишь в глине, не понравилось, снял, добавил, изменил, это все без проблем. Завершил и от бронзы отольешь или в другой какой-нибудь материал. Это легче. Но есть какая-то интрига и в дереве.
И вы работаете, Виталий, в основном у вас малая форма.
Это станковая. У меня есть и монументальные работы. Я и в Турции работал, и в Абхазии. В Турипше стоит пятиметровая фигура, посвященная Отечественной войне 41-45 год. В Атарах есть. И в Чилово было у нас совместно с Виталиком Лакаровым. ну, во время войны куда-то она исчезла.
Сейчас вы отказались от монументальной формы.
Сейчас вот был объявлен конкурс на Фазиля. Я этот конкурс выиграл.
Что вы сделали на конкурс Фазиля Искандера?
Его образ создал. Пока эскизы. Они сказали, в этом году у нас денег нет, в 2019 году заключим договор и начнем. Но пока молчать.
Когда вы работали над образом Фазиля Искандера, чем руководствовались? Что было для вас главное?
Ну, я его очень хорошо знал. Мы вместе очень много встречались, ездили. Очень близко его знал. Я всегда за ним наблюдал. Удивительный был человек.
Что бы вы хотели, Виталий, сейчас на стадии эскиза выразить, что вам кажется, должно быть основным в его образе?
Его внутренний мир, его богатство, его человеческое отношение ко всему, что при его жизни происходило. Хотя он как русский писатель считаю, но все его произведения связаны с Абхазией. Он очень глубоко любил Абхазию. Это удивительный был человек. Таких людей я никогда в жизни, наверное, не встречал и навряд ли встречу.
Я на этой выставке вижу практически одни женские образы и вижу портретные работы. В этих многочисленных женских фигурах что вы пытаетесь воплотить?
Я очень был привязан к своей маме. Для меня образ матери было все. Все, что я не делал, старался вот в женских образах. Ее человечность, ее доброта, ее отношение ко мне. Я в детстве очень сильно болел, и никто не ожидал, что я выживу. Были готовы, что меня уже не будет. Она единственная, которая верила, что я выживу. Она все делала. И ко мне после такой болезни особое какое-то отношение у нее было. Я очень был привязан к ней.
Как сегодня живется скульптором в Абхазии? Какие у вас условия для жизни, для работы? Вообще, как вы выживаете? Что в плюсе, что в минусе вашей профессии?
Я работаю. И это для меня жизнь. Если ты получаешь удовлетворение, есть потребность работать, мне это счастье. Это у меня пока никто не отнял.
На работы ваши, Виталий, есть какой-то спрос? Насколько они востребованы?
Больше покупали послевоенное время организации международные, которые приезжали. А сейчас вообще никто, тем более здесь, никому это не нужен. Я делаю их для себя. Ну, есть другие заказы, допустим, государственные заказы. Этим я живу. А это для души. Покупателей пока у нас здесь нет.
Как живет сегодня Союз художников? Сколько членов в Союзе?
По списку их много.
Сколько?
Около 84 человека. Но из них, если человек 15-20 работают так творчески, остальные уже не работают.
Почему?
Если творческие работы не покупаются, семью надо кормить, детей воспитывать. На какие средства? И поэтому, если там на берегу видишь, там видишь, стоят ребята, это же не творческие работы. Они за ночь могут по несколько работ сделать, и одну работу можно тысячу раз повторять и для продажи делать. Это уже не творчество. Творчеством единицы занимаются, им тяжелее. Совмещать очень сложно, и там, и здесь.
А государственная поддержка есть у Союза?
Государство выделяло раньше около 200 тысяч картинных галерей, закупало у художников работы. Последние годы вообще это тоже закрыли, ничего не покупают. И картинные галереи мертвы. С 2004 года, как Владислав ушел, здесь стоит здание, и никто на него не обращает внимания. Вверху на втором этаже все эти работы. работы там сколько где-то мы говорим, достучаться не можем ни до кого. Вот представь себе, какие работы у нас там хранятся, начиная с Чачбы, там очень известные русские художники и все известные наши абхазские художники. Все они там, они гниют там. Вот сейчас вот обещали в 2020 году инвест-программу включим, сделаем, не знаю.
Мы сегодня живем у нас у Союза художников. Вот есть выставочный зал, но ни музей, ни галереи, ничего сегодня нет.
Нет. Когда вообще ничего не было, начал строить Владислав. Он вообще начал с очагов культуры, когда после войны приехали. Он и театр отремонтировал. Вот это здание он нам передал безвозмездно. Там детскую студию построил. Он понимал, что такое культура.
После Владислава Григорьевича столько сменилось президентов, и ни у кого из них нет вот должного понимания важности культуры.
К сожалению, да. И при Багабше, при Анквабе, и при Рауле тоже я его водил сюда, показывал. Да, да, вот надо начинать там, все проблюну, пока не двигается.
За вот эти вот 25 лет, что с нашим сообществом художников произошло? Вы можете какую-то оценку дать?
С художниками ничего особенного не происходит. Вот есть довоенное и послевоенное время. Вот, например, я с 81 года работал в художественном училище, и я знал уровень тогдашний и сегодняшний уровень. Совершенно разные.
В рубрике «Картинки с выставки» Елена Заводская беседовала с председателем Совета художников самопровозглашенной Республики Абхазия Виталием Джене. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.